Добрый вечер. Многие из сотрудников BBC, если вы об этом еще не знаете, ведут двойную, а то и тройную жизнь. Приходят на работу, на службу, а сами тем временем, не тем временем, а после работы делают еще что-то, разумеется, а чаще всего с разрешения высокого начальства. И в результате этих трудов появляются потом в публикациях, в книгах, в статьях. И я с большим удовольствием сегодня приветствую своего коллегу Равиля Бухараева, который, несомненно, вам знаком по ежедневному своему выходу в эфир в рамках определенной редакции. Он проделал, с моей точки зрения, титанический труд на протяжении последних нескольких лет, и книжка его лежит передо мной. Об этой книжке мы будем сегодня разговаривать. Приветствую вас, Равиль.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Татьяна Берг вернулась из своих невероятных заграничных приключений, но Леонид Владимировича с нами нет. Он вроде бы где-то на пароходе в Средиземном море. Поэтому у нас сегодня щелканье стеклянных палочек очень ограниченное. Всего два бокала, потому что Равиль принципиально вина не пьет. И вы поймете, почему через минуту. Книжка его называется «Ислам в России». Это историческое исследование. И Равиль, поскольку эта книга является плодом и результатом, в общем, почти всей сознательной жизни. Сознательная жизнь начинается, когда человек хотя бы из школы там ушел и начал осознавать, для чего он живет. То, и мне кажется, лучше всего и начать вот с этого, с осознания необходимости или желания узнать историю, начать в ней копаться и по прошествии 20 там, с лишним лет написать книгу. Вы по национальности, по паспорту, пятый пункт у вас какой?
Татарин.
Так, отлично. Мне это несколько знакомо, потому что биография моя сложилась так, что я 17 лет находился, в общем, в окружении. И сын у меня полутатарин, как известно. Поэтому на бытовом уровне некоторые вещи из книги вашей были понятны и близки. Но вы из Казани, да?
Да.
И, насколько я понимаю, история вообще всех национальных меньшинств и религиозные как бы устремления их в Советском Союзе не приветствовались. И все это было или замалчивалось, или как-то так замыливалось, или попросту было запрещено. Поэтому ваш начальный интерес, как он зародился вообще, как складывались эти все отношения с местными, там, не знаю, краеведческими музеями?
Ну, все это происходило именно так, как вы примерно сказали. То есть я после школы уже довольно серьезно занимался переводами классической татарской поэзии на русский язык, чем занимался, наверное, лет 25 впоследствии. Но проблема была в том, чтобы переводить классику, нужно знать классиков, нужно знать историю. А когда выяснялось, что если захочешь узнать что-то немножко глубже, там стояла абсолютно железная стена. Узнать было невозможно, потому что слишком много было под спудом, слишком много было не положено знать, особенно что касается исламской поэзии, суфийской поэзии, потому что, наверное, многие будут удивлены, когда узнают, что литература у татар, письменная литература, начинается примерно с X века, а в начале XIII века, примерно в том же время, как слово о волку Игоре, была уже колоссальная поэма «Сказание о Юсуфе», которое существует и по сю пору. И в этой поэме есть автор, его зовут Кулгали. То есть это, конечно, колоссальная, очень древняя литература. Но так уж сложилось, и это естественно, что вся она проистекает из исламской философии, исламского взгляда на мир, мировоззрения и так далее. Чего, конечно, в 1950-м, 60-м, 70-м году в Советском Союзе никто не приветствовал и приветствовать не хотел. Тем более, что татарская литература была практически, вот этот пласт литературы был практически запрещен с 43-го года специальным сталинским указом, когда единственный эпос народов СССР, а именно татарский эпос, был просто запрещен, признан ханско-феодальным, признан, значит, вредным и так далее. То есть литературой заниматься было на самом деле опасно, а история литературы опасна вдвойне. Ну, что было делать? Разговаривать с людьми, те, кто знал, старался слишком много не распространяться на эту тему. А кто не знал, тот и не знал. Тогда мне пришлось взять в очередной раз и, наверное, впервые по-настоящему свою жизнь в собственные руки. Я вообще человек самообслуживания во многом. И я отправился, решил, что я сам все узнаю. Тогда, если вы не хотите мне сказать, я пойду, так сказать, взял котомку, правда, это было в виде рюкзака, и в свои студенческие каникулы, запасясь очень такой липовой бумажкой из местного Казанского краеведческого музея о том, что мне нужно исследовать истоки татарской литературы, я отправился в хождение по Челябинской области, по Башкирии, по Оренбургской области. И действительно нашел очень много. Нашел людей, потому что, ну что такое 70-е годы? Многие классики ведь умерли в 20-е или были расстреляны в 30-е, но у них еще были дети, еще были живые дети, были внуки. Их надо было просто отыскать и найти. Многие из них были в каких-то там приуральских деревнях и хранили при этом очень солидные архивы, фотографии неизвестные, какие-то личные вещи. И так я странствовал и, ну, на свои какие-то студенческие стипендионные гроши покупал это все. Теперь все это находится в Казанском музее, в отдельном стенде. Но для этого понадобилось 25 лет, чтобы я мог передать, наконец, это все в музей. Потому что моя первая попытка передать в 1972 году обернулась тем, что пришла обкомовская комиссия, и все, что я только скрупулезно собирал, все это собрала и бросила в запасник.
Могу вас только заверить, что обкомовская комиссия лично против вас ничего не имела. Она беспокоилась только о собственном выживании и о усидении в кресле.
Ну, теперь я уже понимаю, что, видимо, так оно и было все. Но, тем не менее, это все мне очень пригодилось. Потому что я начал работать в архивах. Казанский архив был закрыт. После 1937 года ничего было, найти было невозможно. И допуска у меня не было, конечно. Откуда у меня допуск студента математика? Уфимский архив был также закрыт. Но Оренбургский, против чаяния, был абсолютно распахнут. Я не знаю, почему это произошло, почему недогляду.
По недогляду.
Недогляду. Но там можно было читать абсолютно все. А меня интересовало что? Меня интересовало начало века. Архивы третьего управления, жандармерии, все это было открыто, это было занимательнейшее чтение. И там я почерпнул чрезвычайно много по татарской культуре и татарской истории, в частности, исламской истории. Я перепечатал все это на машинке, ксероксов тогда еще не существовало, и мне заверяли архивной печатью. У меня собрался неплохой собственный архив, и вот он лег в основу, наверное, того исследования, которое сейчас не завершилось, но вот некая веха, вот эта книжка Сева, которая лежит перед вами, которая называется «Ислам в России».
Меня всегда интересуют истоки, потому что по жизни, как бы, у меня такая общая идея возревает, что человек не был никогда ни умнее, ни глупее. Просто применяет свои интеллектуальные ресурсы, он сейчас к другим вещам. Я вам объясню, откуда такие мысли появляются. Недавно телевидение BBC провело эксперимент, выделили 150 тысяч лотерейных денег для того, чтобы из Уэльса привезли там на плоту камень в 3,5 тонны по технологии, по которой якобы делали все эти мегалитические структуры. Все из музеев дали, людям объяснили, как это делается, и камень им дали не 30, не 40 тонн, а 3,5. Все это, конечно, кончилось плачевно, камень утопили, плот перевернулся. Потом еще был фильм, когда ставили один 30-тонный там камень, обелиск, собрали,
да, обелиск,
три деревни собрали, в общем, чего из этого путного тоже не вышло. Ты начинаешь понимать, что современные образованные люди с высшим образованием, понимающие чудесно законы сопромата и натяжения веревки, не могут это сделать толком, потому что чего-то они не знают. Какая-то часть старой технологии им недоступна. В то же время мы видим массивные каменные структуры Египта, я не знаю, мегалитические структуры, и понимаем, что люди все это делали небольшим, видимо, числом людей, но каким-то умением. И вот это вот старое умение меня всегда очень интересует. Отсюда интерес к так называемой, ну, не знаю, там, ранней или примитивной истории. И вот в вашей книге начинаются все описания приблизительно где-то с X века, с того момента, когда делегация из Багдада поднимается вверх по Волге и едет в районы, которые, в общем, уже или приняли, или принимают мусульманство. Этот район, который, видимо, в котором вы и выросли.
Да, по существу, это страна, которая называлась тогда Волжская Болгария, страна известная. Вот я вижу, у вас атлас лежит исторический перед вами, Сева.
Мы когда перейдем к Чингисхану, я тогда открою его.
Мне всегда, так сказать, было приятно, что уже где-то в 8 веке Волжская Булгария находится среди огромной серой территории на территории России. В 8 веке она уже существовала, и в начале 10 века действительно был ислам принят, это было точно в 922 году. И это дало очень мощный толчок развитию этой страны. Но когда Ибн Фадлан, так звали секретаря делегации из Багдада, который приехал, оставил свои записи, он говорит, что уже там существовали, так сказать, и мечети, и школы, и то есть даже каменные мечети. То есть, на самом деле, ислам пришел туда уже на хорошо подготовленную почву. И все эти племена разрозненные, которые там жили, ислам был, так сказать, таким объединительным фактором для того, чтобы эта страна стала настоящим государством, которое, в общем, славилось на протяжении трех, по крайней мере, 300 лет после этого.
А если сопоставить нам, для того, чтобы слушатели поняли, о каком точно периоде идет речь, что приблизительно в это время происходило на Руси?
Ну, происходило что? Были варяги, конечно. Вот 860 год, это приблизительно вот начало становления, это Аскольд, Кир и такие древние, очень древняя Киевская Русь. Холмгард, основанный викингами, который стал Новгородом. Старая Ладога, в которой тоже, так сказать, существовали викинги. И далее 922 год, ну, это... То же время еще становления, на самом деле, Киевской Руси. Потому что моя проблема была с этой книгой, ведь ислам в России – проблема не только для России. Это проблема для всего мира. Я думал, каким же образом мне подойти к этому предмету, так, чтобы люди поняли, о чем я буду говорить. Потому что здесь, в мире, когда говоришь «ислам в России», все думают о Центральной Азии. Моментально. Да, да, Ташкент, Самарканд, да-да. Я говорю, нет, я пишу имена мусульманах и мусульманстве, которые в собственной России. А потом я задаю себе вопрос, а что такое, собственно, Россия в применении вот к этому? И вдруг выясняется, что на самом деле ислам древнее, собственно, России. Примерно древнее на сотню лет, потому что христианство было принято в 985 году. В 960 году в Волжском Булгаре уже чеканилась собственная серебряная монета с исламскими, так сказать, изречениями на ней. И в сущности эти две цивилизации на Руси примерно одного времени, но развивались совершенно параллельно и никогда не были враждебны друг другу. Я подчеркиваю это с самого начала. Там были проблемы, конечно, пограничные, но это проблемы между отдельными княжествами, которые всегда существуют. И вот попытка представить сейчас ситуацию, что ислам в России – это изначально какой-то был враг, который вот всему там и вся мешал, это абсолютно неверно. В этой книге я привожу документальные свидетельства тому, что, например, когда был голод на Руси, впоследствии на Владимирской Руси, да, у Андрея Боголюбского. Только именно волжские болгары туда возили, так сказать, баржами хлеб, а не кто-нибудь другой, потому что они были первыми соседями. Я уж не говорю о том, что Андрей Боголюбский был наполовину волжский болгарин и был женат на болгарке. Вот таким образом была сцеплена эта история. И она, на самом деле, прекратила вот такое свое существование по двум причинам. Первое, потому что обострилась невероятная междоусобная война между князьями на Руси. И поддерживать с ними какие-то джентльменские договоры стало невероятно трудно.
Потом пришли монголы.
А потом пришли монголы, и одновременно, в общем, и Волжская Булгария стала жертвой этого наступления, и Русь. И после этого там начинается уже период Золотой Орды, который, на самом деле, сплавил, что ли, эти народы.
Вот к этому моменту мы вернемся, потому что для меня было очень много открытий в вашей книге по поводу так называемого татаро-монгольского ига. Но я сейчас хочу еще немного остановиться на этих булгарах, потому что булгары на Золотые Пески, если кто ездил по путевке по Горящей, это те же булгары или нет?
В X веке это были те же самые булгары, как ни странно. Потому что ведь проблема была в том, что главным царством огромным, которое задавало тон в Евразии в то время, было царство Хазар, которая распространялась от Черного и Каспийского моря до Ладожского озера. И в пределах этого хазарского каганата жили тогда и, ну, не русские, это там были различные племена, так сказать, и болгары. И в частности, на Таманском полуострове была такая Великая Болгария, она называлась, страна. Это было, так сказать, племенное объединение.
Но по новейшим теориям хазарское ханство приняло иудаизм. Это как они соотносились друг с другом?
Это верно. Действительно, оно действительно приняло иудаизм. Но это не значит, только верхушка хазарского ханства приняла иудаизм, на самом деле. А внутри там оставались многие язычниками, и даже в Белой Веже и во многих городах были очень большие кварталы, в которых жили мусульмане.
Они мирно существовали?
Ну, относительно мирно, потому что у хазар были проблемы с каганатом. Ой, простите, с багдадским халифатом, но не с мусульманами как таковыми, потому что купцы есть купцы. Они привозят, они получают свои деньги, они увозят. Кто же в здравом уме будет, так сказать, купечество разорять? Вот. Но, тем не менее, что-то там у них не сложилось тогда на Тамани. И поэтому вот эта Великая Болгария распалась на три орды, которые вынуждены были уйти с Тамани. Одна орда под руководством Аспаруха ушла на Дунай и образовала Варну. Это прародители нынешних болгар дунайских. Одна группа ушла на Терек и Северный Кавказ. И их потомками теперь являются балкарцы, вот болгар-балкар, да, тут созвучие даже есть, карачаевцы и кумыки Северного Кавказа. А третья группа ушла на Каспий, там было довольно известное поселение так называемых серебряных булгар. Они сначала жили на Кавказе в дельте Волги. Но потом, когда со стороны Багдада уже в 8 веке началось вот наступление Мервана, который уже пробился через Грузию, пробился через Азербайджан, выходил на границы Хазарского каганата, тогда они тоже потерпели очень сильное поражение от арабов и пошли вверх по Волге и осели вот в междуречье Волги и Камы, где, в сущности, вот их потомки, казанские татары и чуваши, живут до сих пор.
Потрясающе. То есть это цивилизация старая, очень старая?
Ну, во всяком случае, уже в 6-7 веке можно говорить о цивилизации. Даже не об этносе, а о цивилизации булгар.
Меня всегда поражают размахи вот этих вот переходов. Сегодня уже, если на автомобиле даже ехать, то надо ехать там, не знаю, 2-3 дня по асфальтовым дорогам. А тогда, не зная местности, не зная рекогностировки, не имея карт, или, может быть, все представляется не нам сейчас диким, а на самом деле все было не так.
Ну, я думаю, что все было не так. Тут два обстоятельства работают. Первое, что на Земле никогда не было неизвестных мест для людей. Всякое место, оно дает жизнь. Все, что дает жизнь, человек моментально забирает себе. Поэтому все эти войны, все эти перемещения, они всегда шли в каком-то направлении, не просто, так сказать, на деревню дедушки. Люди знали, куда они идут. И знали, что их ждет на пути. То есть это был вполне осознанный какой-то, осознанное движение целых народов. А потом, если есть реки, которые зимой и летом предоставляют очень удобный способ передвижения, то их будут использовать люди. Не нужны даже большие дороги. Река довольно быстрый способ передвижения на самом деле.
Ну, всякий, кто плавал на лодке по реке, знает, что рукавов и всяких притоков полно. Не туда свернул, и вообще неделю будешь искать
выхода. Ну, тогда было то же самое, что и при Александре Македонском, что при гуннах. Существовали разведчики, существовали местные проводники, существовали описания. Вот те, кто занимался туризмом в преснопамятные 60-е, 70-е годы, знают, что, например, если не было карты, было описание. Вот нужно идти, вот там вот будет, так сказать, распадок, а там будет лес, не похожий на другие. Угу. Вот иди на лес, не похожий на другие. Это было то же самое. Потом эти дороги и тропы в Евразии были исхожены за тысячи лет, ну уж не за тысячи, за сотни лет, конечно, до того периода, о котором мы говорим. Все это было известно достаточно.
Я вот тут раскрываю исторический атлас, это уже касательно на шествия Чингисхана. И здесь, ну, буквально полмира нарисовано, и линией цветной путь шествия Чингисхана. Я вам скажу, почему меня такие картинки поражают. Я был в Красноярске в прошлом году в командировке BBC, и местная женщина мне рассказывала, что в геологической экспедиции один паренек в тайгу отошел ненадолго и тут же заблудился. Его 3 дня искали, нашли, и она говорит, слава богу, он сидел на одном месте, а не бродил, тогда его нашли. И вот при таких вот условиях пересечь, я не знаю, там 11-12 тысяч верст, не заблудиться и прийти туда, зная куда... При этом, что такое нашествие, скажем, большого числа людей? Мы понимаем с точки зрения чистой логистики, что им всем надо есть, им надо спать, им нужно передвигаться, у них должен быть там линия поддержки и так далее, и так далее.
Чингисхан была потрясающая организация.
Да, в том-то и дело. Они были непобедимы именно потому, что они, у них была абсолютно железная дисциплина, абсолютно регулярное войско по тем временам. То есть войско начиналось с 10 воинов, был десятник, который отвечал за свои 10. Затем сотни, сотник отвечал за свою сотню, тысячник отвечал за свою тысячню, и был еще тюмен, вот от слова Тюмень, город Тюмень, от слова тумен, то есть тысяча, 10 тысяч всадников. Вот приблизительно около 30 тысяч было в распоряжении Чингисхана, когда он пошел, но это были уже абсолютно отборные люди, которых он положиться мог до последнего воина, потому что если воин не соблюдал правил дисциплины, они, кстати, включали такие вещи, как необходимый запас провианта на дорогу. И вот там был обязательно мешочек такого сушеного сыра монгольско-тюркского, который называется корт. Да? Это сыр, как, так сказать, спеченный как камень. Он может храниться месяцами и годами, но он очень быстро распускается в горячей воде. И они шли о двух конь, то есть у них была обязательно запасная лошадь. То есть вот их выносливость, он, конечно, поражает в данном случае. Но если конь уставал, они пересаживались на другого и шли, и спали в седле. Если нужно было что-то перекусить, они перекусывали вот этой горячей. И поэтому...
А если постепенно нарушали, им проламывали спину, и, так да, что они ее не нарушали.
Ломали хребет, да. То есть, да, это была единственная казнь, которая была там, так сказать. Они не пускали друг другу крови, они просто ломали хребет. Загибали затылок к ногам.
Так... Я не знаю, как молодое поколение, а я почему говорю об этом? Потому что мы в детстве зачитывали трилогию Яна, естественно. Яна, да. Чингисхан, Баты и «К последнему морю».
Да, кстати, удивительная и очень правдивая, по всей видимости, вещь, насколько мы можем сейчас представлять. То есть, Сева, когда вы говорите об этих расстояниях, на самом деле надо говорить, что, во-первых, движение – это главное, да? Главное – дорогу осилит идущий. А во-вторых, они шли приблизительно со скоростью хорошего конского, я не знаю, ну, если не галопа, то хорошего конского шага, да, иноходи. То есть они покрывали приблизительно 30 миль, то есть около 50 километров в день. А потом время ведь тогда двигалось не так, как сейчас у нас. Оно гораздо медленнее двигалось для них. Они определяли время по закату, по восходу. Вот солнце встает, они идут, солнце садится, они отдыхают. И вот эта размеренность и дисциплина плюс вот такая регулярность существования, она, конечно, производит чудеса.
Но за всяким великим завоеванием есть большая идеология. И за Чингисханом, видимо, что-то стояло. Я впервые с этим столкнулся у вас в книжке, но, может, я недостаточно начитан.
Действительно, Чингисхан, я думаю, ничего бы не добился, если бы этой идеологии у него не было изначально. Знаете, он очень много страдал в юности. Он ведь был чуть ли не до 20 лет просто колодным рабом. Он сходил с колодкой на шее. Я только освободился и только впоследствии, так сказать, объединил Монголию, завоевал Китай северный. Только впоследствии пошел завоевывать весь мир. Уже его, вот, так сказать, такие интуитивные идеи получили очищение и некое просвещение в китайской философии. Ибо у него были советники китайцы, у него была китайская цивилизация, у него была за плечами всегда.
Ну, а идея какая? С точки зрения, так сказать, славянской истории, пришли грабители, да, все отняли, сожгли.
Но идея поразительная, на самом деле. Я сейчас скажу, и, наверное, очень многие люди удивятся. Он хотел устроить мир без войн. Он хотел завоевать мир, установить единый порядок, регулярный порядок в этом мире, и, так сказать, в котором будет соблюдение закона, это ясы Чингисхана. Кстати, яса – это тоже непридуманная вещь, потому что в нее вошло очень много из китайского судопроизводства, в нее очень много вошло из шариата. То есть это все работали специальные юристы у него, которые разрабатывали вот этот кодекс поведения для всех людей, всех народов, всех национальностей и так далее, и всех вер. А для того, чтобы было, все веры жили, так сказать, в мире, необходима была тотальная веротерпимость, что на самом деле и было. Веру оскорблять было запрещено под страхом смерти.
Любую.
Любую.
А как же, когда в конюшне, так сказать, с лошадьми въезжали, в церкви, простите, въезжали, ну, с лошадьми и все такое прочее?
Для монгола лошадь – святое животное. Он, въезжая в церковь, он совершенно не предполагал. Он не предполагал, что он нечто оскорбляет. Ведь когда крестоносцы во время крестового похода въезжали, так сказать, на своих конях в Айя-Софию, в Константинополь, они знали, что они делали.
Да,
почему-то
да.
Никто это не приводит. А вот про что монгол въезжал, это все знают. А что, так сказать, христолюбивые крестоносцы въезжали в Айя-Софию, об этом предпочитают не говорить.
Нет, про крестоносцев тоже теперь, особенно теперь, много говорят.
Мы сейчас вынуждены сделать небольшой перерыв в нашей беседе, потому что отсутствующий Леонид Владимирович на самом деле присутствует. Но присутствует виртуально, посредством телефонной линии, и находится, как я понимаю, он где-то на Средиземном море. Алло, слышите ли вы нас, Леонид Владимирович?
Я слышу вас, и сейчас сделаю полное признание, где я нахожусь. Мне очень приятно, что у вас такой сегодня ученый-гость, как Равиль Бухараев. Я передаю ему привет, но я все же, так сказать, позволю себе заговорить на совершенно другую тему, если не возражаете.
Ради бога, мы...
Это только потому, что я отсутствую, а то бы я, конечно, принял участие в разговоре. Я должен признаться, что всю последнюю неделю нахожусь в том состоянии, которое прекрасно описал Маяковский в стихотворении «Мелкая философия на глубоких местах». превращусь не в Толстого, так в Толстого. Ем, пишу, от жары балда. Кто над морем не философствовал? Вода. На лайнере, идущем по Средиземному морю, плывут, считая с командой, более 2000 человек. И никакой тесноты, никакой толкучки. Значит, думаю, появившийся недавно проект плавучих городов – вещь реальная и разумная. Плавучий город – это крупный многоэтажный теплоход, рассчитанный примерно на 100 тысяч жителей. Именно жителей, потому что они там будут жить постоянно. Квартиры разных размеров будут продаваться, как на суше. В плавучем городе будут, конечно, магазины, школа, возможно, университет, театр, местная газета, может быть, не одна, кино, больница, рестораны, даже полиция и суд. Предполагается, что 75% времени город будет стоять на приколе в различных портах, а 25% не спеша двигаться по мировому океану. Таким образом, жители, не выходя из дома, смогут увидеть весь мир. А как с работой? Оказывается, и этот вопрос решается. Сегодня каждый восьмой работающий американец в учреждении не является, а выполняет служебные обязанности дома, сидя у своего компьютера. Численность специалистов, занятых на дому, неуклонно растет во всем мире. Такие люди, очевидно, станут первыми жителями города на воде. Что касается связи с местом службы, то местонахождение плавучего города значения не имеет. Все компьютеры подключены к сети интернет. Кроме того, понятно, в городе будет много обслуживающего персонала, от учителей, врачей, адвокатов до пекарей и уборщиков. Какой-то процент составят пенсионеры и дети. Город станет, несомненно, привлекательным местом жительства для писателей, драматургов, композиторов, художников и ученых. Обитателям города не нужно будет постоянно в нем находиться. Точно так же, как из любого другого города, люди будут ездить оттуда в отпуск, в зарубежные поездки, навещать родных и знакомых, живущих вдали от моря. Если во время их отсутствия город, так сказать, уплывет, неважно, они будут знать, где он вскоре пришвартуется. Жители смогут и приглашать сухопутных гостей. Если приглашенные будут жить на квартире у пригласившего, то даже морское путешествие окажется для них бесплатным. А другие захотят останавливаться в гостиницах, которые, конечно, тоже предусмотрены. И опять-таки, если гостиница в дни вашего пребывания переедет на другой континент, то само путешествие ничего не будет стоить. Пусть не подумают наши слушатели, что я расфантазировался от жары. Нисколько. Первый город на воде, американский, выйдет в плавание, предположительно, в 2005 году. Это будет, конечно, территория Соединенных Штатов. Но проектировщики полагают, что другие страны тоже захотят переселить часть своих жителей на воду. И очень может быть, что в 21 веке так будут жить миллионы. В дальней перспективе океаны с их гигантской акваторией могут стать как бы продолжением земной суши, способным вместить немалую часть растущего населения планеты. Это, во всяком случае, пока более реально, чем заселение других планет Солнечной системы, технически пока еще неосуществимое. Ну вот такая философия приходит в голову на глубоких местах.
Спасибо, конечно. Леонид Владимирович.
А?
Спасибо. Куда вы плывете дальше сейчас? Идете?
Сейчас мы пойдем в Неаполь. Я только хочу сказать, что, конечно, после этого вспоминается концовка того же стихотворения Маяковского, написанное с грустной усмешкой. «Я родился, рос, кормили соскою, жил, работал, стал староват. Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова».
Но для Маяковского жизнь не прошла, как Азорские острова. Надеюсь, да, и для нас она не пройдет.
Она, к сожалению, оборвалась. Ну что ж, Сева, я не буду больше прерывать плавное течение вашей ученой беседы, а пожелаю вам всего самого лучшего.
Спасибо, Леонид Ильич. Ждем вашей связи на следующей неделе.
Всего доброго.
До свидания. Танечка, у вас тоже есть что-то на сегодня?
Да, у меня есть грустная история. Она, конечно, несколько потеряла свою остроту в связи с теми событиями, которые разыгрывались в Англии на минувшей неделе. Я имею в виду борьбу за снижение налога на горючее. Но, тем не менее, история довольно показательная. Как, возможно, знают наши слушатели, Британия недавно полностью перешла с имперской на метрическую систему. Даже на рынках продавцы теперь обязаны продавать, скажем, фрукты и овощи не в фунтах, а в килограммах. И людям пожилым это дается нелегко. Уже появился, например, забавный анекдот, как старушка просит на базаре 2 фунта яблок. «Извините, — говорит ей продавец, — теперь у нас килограммы». «А, тогда, пожалуйста, 2 фунта килограммов, — говорит старушка». Но шутки шутками, а многие продавцы недовольны всерьез. Прежде всего тем, что переоборудование обходится очень дорого. Новые метрические весы, я не знаю почему, но стоят несколько сот фунтов стерлингов, то есть по 1000 долларов. И некоторые торговцы продолжали жить по старинке, надеясь, что органы, следящие за неукоснительным выполнением этой директивы Европейского Союза, либо закроют глаза на их деятельность, либо в крайнем случае пожурят. Но не тут-то было. Британия, как мы знаем, страна законопослушная. На днях было принято решение отдать под суд зеленщика Стивена Тобурна, продолжавшего обслуживать своих покупателей с помощью тех же весов, которыми пользовался еще его отец на том же рынке. Особенно возмущает Стивена то, как все было обставлено. На рынок явились не только двое чиновников ведомства, следящего за соблюдением правил торговли, они привели с собой 2 полисменов, как будто были основания опасаться, что Стивен займется рукоприкладством. Они конфисковали весы, как вещественное доказательство для будущего процесса. Наш зеленщик, однако, сдаваться не намерен. Он заручился поддержкой партии, борющейся за независимость Соединенного Королевства, так она называется. А цель ее – борьба с усиливающимся, по ее мнению, подчинением Британии Евросоюзу, или, если угодно, брюссельским бюрократам. Адвокаты этой партии напомнили, что есть у нас закон, принятый немного веков тому назад, как некоторые, а всего-навсего в 1985 году. Закон о мерах и весах, который разрешает продавать товары, пользуясь и имперской, и метрической системой. Адвокаты убеждены, что у этого закона есть, так сказать, приоритет над директивой Брюсселя. Однако муниципалитет города Сандерленда, где живет и торгует Стивен Тобурн, тоже утверждает, что обращался за советом к специалистам, юристам и получил заверение в том, что его действия, то есть конфискация весов и возбуждение уголовного дела против Стивена, совершенно законны. Теперь местный суд занимается 2 исками. Один против Стивена Тобурна, хотя его адвокаты говорят, что еще не ясно, по какой статье его будут судить. Статью, видимо, еще нужно придумать. А другой против местных властей, потому что Стивен требует, чтобы ему возвратили семейные весы и к тому же компенсировали расходы на покупку новых весов. На чью сторону станет общественное мнение, пока неизвестно. Но можно без особого риска предположить, что народ будет сочувствовать зеленщику. Кстати, он отнюдь не древний старик, который не может понять, что мир меняется на его глазах. Стивену всего 36 лет. Во всяком случае, газета Daily Telegraph уже выступила с резкой редакционной статьей, осуждающей и муниципалитет, и особенно полицию, которая, говорит газета, лучше бы настоящих преступников ловила, а не тратила время и людские резервы на глупости. А 17 октября в Сандерленде состоится митинг в защиту Стивена Тобурна.
Англичан где-то можно понять, потому что фут, скажем, это римская сандалия, взята с ноги. А что такое метр? Из какой части тела его сняли? Совершенно непонятно.
И вообще, почему нельзя, в конце концов?
Но материал Леонида Владимировича странным образом приводит нас или возвращает нас к нашей беседе, потому что плавучий город, это, видимо, с точки зрения кочующих монголов, была бы совершенная анафема. Потому что они и простых-то городов не любили.
И по одной простой причине. Им казалось, что город – это просто тесное скопление каких-то домов, где всяческая зараза обитает. Зачем люди должны забиваться в эти дома, когда так приятно дышать свежим воздухом? Когда Леонид Владимирович говорил, я подумал, одну вещь он мне не сказал. А в какой стране они будут сбрасывать мусор, эти плавучие города? При нынешнем уровне потребления мусора – это будет тьма, так сказать. Где они будут сбрасывать? При каких стоянках? Или если в море, так что останется от моря?
И, кстати, кочевые племена жили по современным понятиям в экологических рамках.
Да, абсолютно. КПД их жизни был, конечно, очень высок, потому что они не заготавливали корма и не служили скоту, но скот служил им. Так сказать, они ходили вслед, так сказать, скот одновременно удобрял степи, степь, так сказать, снабжала скот травой, и свежий воздух был, так сказать, в изобилии для всех. Но я хотел бы немножко здесь уточнить, Сева, потому что у нас так резко перешло на монгол наш разговор, что наши слушатели могут понять, что, допустим, монголы имели какое-то отношение к исламу, когда они пришли из Китая, из Монголии в Россию. На самом деле они были тангрианцы, они были очень серьезные язычники. И путь, который вы мне показали, и показали, так сказать, Татьяне здесь, это на самом деле путь ведь Великой Сибирской железной дороги примерно. Все города, если мы посмотрим на карту России, они вот все вот вдоль этой самой
Чингисханова
пути и стоят, и это не случайно. Это означает просто-напросто, что эта дорога была давным-давно известна. Известна еще гуннам, известна другим племенам, так сказать, нам ныне неизвестным. Поэтому не такая уж это была проблема. Тем более, что, если продолжить наш разговор о регулярности и дисциплине и Есе Чингисхана, ведь это он, который образовал на территории Евразии вообще такое понятие, как почта, как постоялый двор, в котором всегда хранились запасные лошади и гонцы. Если нужно было отправить письмо, оно доходило со страшной по нынешним временам скоростью, в общем-то, ведь от одного постоялого двора до другого они недалеко были.
И мысль, которая меня поразила в вашей книге, что он действительно мир между племенами установил, и что становление российского государства в каком-то смысле обязано, или не обязано, но объясняется тем порядком вещей, которые существовали эти 300 лет.
Да, закон был очень, так сказать, жесток, но, с другой стороны, он не позволял никаких междоусобиц. Это было первое. То есть, второе, никто не тратился на особо на вооружение, потому что бесполезно было. Это тоже была хорошая экономия для того, чтобы развивать экономику. Насчет так называемой монгольской дани ордынской, нынешние регионы России могли бы только мечтать об этой дани. Кто-то сказал из региональных лидеров, что, знаете, монголы брали десятину. Когда же будет в России президент, который только с нас десятину будет брать, а не более? Ну и еще одно, я уже говорил о веротерпимости. Золотая Орда, которая образовалась как последствие завоевания Чингисхана и Батыя, обладала веротерпимостью, запечатленной в многих ярлыках и законах, которые существуют в российских архивах.
Но так язычники вот по определению были веротерпимы, потому что когда у тебя много богов, ты уважаешь всех остальных богов.
Это верно, да, это верно. Но Рим даже когда они приняли ислам, а это случилось в 1340-60 году, даже тогда это ведь не изменилось. И русские монастыри, которые были, так сказать, очагами света, мудрости и очагами, вообще говоря, культуры, потому что вот и иконы, так сказать, и переписывание книг, летописи, никто не смел под страхом смертной казни не только причинить какого-то ущерба монастырю, но ханы Золотой Орды просто грозили пальцем князьям, которые под видом ордынской дани пытались, так сказать, улучшить минутку и снять какую-то дань с монастыря. Монастыри не платили никакой дани вообще никому. И в этом смысле многие опять, наверное, удивятся, но факт-то говорит о том, что и процвело-то православие на Руси благодаря тому, что вот был такой жесткий закон Орды. Ибо если бы это не было, то продолжалось бы то же самое, что в XII веке. Рязань бы жгла монастыри, так сказать, в Москве, Москва в Твери и так далее.
Кроме того, китайская наука, социальная наука и знаменитая китайская бюрократия вместе с монголами как-то пришла в Россию. И вот эта вот перепись населения, потому что налог надо было брать с конкретных людей.
Бесспорно.
Люди должны были быть учтены. И вот перепись населения и система сбора налогов пришла вместе с монголами,
да,
и, в принципе, так и осталось.
Вот государственная бюрократия, самые зачатки государственности, как мы ее знаем, они пришли именно тогда.
И последнее – это то, что в казачьем войске учреждение всех десяток, сотен и тысяч, это все осталось с тех
времен. Безусловно, курень, это все, так сказать, оттуда идет. И возвышением своим Москва-то обязана только Орде. Потому что Москва из всех княжеств была наделена правом собирать ордынскую дань.
Вот эта интрига историческая потрясающая совершенно. Потому что Москва уже тогда, как сейчас говорят, грубо подсуетилась. И Москва тогда уже готова была сотрудничать в большей степени с монгольской ордой, чем остальные.
Да.
Им часть была передана полномочий, как бы, по сбору
действительно
налогов.
А почему именно им, а не другим?
Ну, на этот вопрос я сейчас не готов ответить. Я думаю, что вопрос, конечно, заключается в том, что и Калита там был, и, так сказать, всегда это важны личные отношения. А во-вторых, ну, опять-таки, нельзя как черно-белое представлять. Все князья ездили в Орду получать, так сказать, ярлык на княжение, да? И на самом деле ненависть иногда и неприязнь князей друг к другу была намного сильнее, чем их неприязнь к Орде. А в Орду они ездили, опять же, за, как говорится, как вот к старейшине, да, для того, чтобы он разбирал какие-то тяжбы. А Москва и расположена-то, вообще-то говоря, очень выгодно, конечно, для того, чтобы быть каким-то таким центром сбора, что ли, Дании и так далее. И экономически она выросла, конечно, безусловно.
Но мы сейчас должны вернуться, конечно, к истории мусульманства, потому что именно на этот период, несмотря на то, что Орда порушила и пожгла, и убила колоссальное количество людей, и разрушила города, под Ордой наступил расцвет, во-первых, мусульманства, расцвет экономики и искусств, и литературы именно мусульманской. Это приходится на период как раз правления Орды.
Да, середина XIV века. И на самом деле выросли города. Но города, они были уже более неукрепленные.
Потому что само город от изгороди ведь происходит.
Да, но это были ремесленные феодальные города, такие, которые в это время вырастали и в Европе. Вот удивительно. Но произошло что? Произошла, в общем, так сказать, трагедия, которая, следствием которой явилась и битва на Куликовом поле, и чехарда ханов в Орде и так далее. А трагедия эта называлась «Черная смерть», та самая чума, которая истребила одну треть населения Европы, истребила и эти города, то есть монголы в каком-то смысле были правы, потому что в степи, конечно, чума не была столь неостановима, как в городах.
Меня это в вашей книжке поразило, что Чингисхан и следующий за ним Батый, они отказывались жить в населенных пунктах, и только когда страшный холод наступал, могли там где-то остановиться на месяца три, перезимовать. Но, в принципе, они проводили все время в степи со своими...
Да, и они даже в городах они жили в шатрах. Не приказывали разбить себе шатер и жили в шатрах, но не могли, душно им было.
Но управление огромным государством из степи, из шатра, это все указывает на систему колоссальную коммуникаций.
О, это удивительные вообще вещи. Вот когда, значит, Эдыгей была такая фигура тоже в конце XIV века, который был как бы наместником, что ли, на Улус-Джучи, это вот, так сказать, российская Евразия и Казахстан и так далее. Так вот, однажды он узнал о мятеже где-то на Иртыше, находясь на Тереке.
Эдыгей был сыном Чингисхана, правильно я помню?
Нет, он не был. Это другой. Эдыгей это другой был, это, так сказать, прародитель ногайцев. Так вот, он, узнав на Тереке во время охоты, через неделю он был на Иртыше, навел порядок и вернулся на охоту.
То есть скорости те же, что сегодня.
Да, примерно.
Потрясающе. Надо нам что-нибудь сыграть из музыки, которую вы принесли. Первая пластинка или песня называется «Искекара Урман». Как произнести это?
Ну, «Старый черный лес» или «Дремучий лес».
Но это вот...
«Искекара Урман».
«Кара Урман». Это татарский... современный, он имеет какое-то отношение?
Нет, это очень древняя песня, а исполнитель тоже один из лучших исполнителей, это Ильгам Шакиров, я думаю, многие его узнают.
А язык, какой это язык?
Это казанско-татарский, татарский язык.
Книга ваша называется «Четыре времени года, четыре сезона», там весна, зима, осень, и там, не знаю, какое еще четвертое время года, я
лето.
Не упомянул, лето. Но мы, естественно, все четыре времени года не сумеем осветить сегодня, но до падения Казани хотелось бы как-то дойти. То есть мы остановились на расцвете мусульманской культуры, торговли, видимо, и философии, и вероучение мусульманское тогда было на высоком уровне.
Да, воистину. И более того, это была международная культура. Подчеркнем, это не была культура, которая была замкнута где-то вот на Волге или на Иртыше. Это была культура, и в сарае, да, вот называют сарай Берке или сарай, это в дельте Волги, недалеко от Ахтубы, где Волгоград теперь находится, был такой город. В нем были ученые со всего мусульманского мира. Но вспомним, что мусульманский мир тогда, это ведь и Испания. Это ведь и Северная Африка, это Багдад, это Индия.
И здесь бы следует напомнить, что Ренессанс встал на том материале, который Европе вернули просвещенные арабы. Потому что был такой черный период в истории Европы, когда все культурное наследие было утеряно по тем или иным причинам. И наследие культурной Древней Греции было восстановлено и, так сказать...
Да, и не только переведено на арабский, но снабжено комментариями очень солидными. И поэтому даже отцы католической церкви очень серьезно использовали эти комментарии. Это и Фома Кемпинский, и Данте на этом стоял, так сказать. Действительно, Ренессанс в Италии во многом был благодаря тому, что Италия очень тесно торговала с арабами и получала оттуда вот эту вот постоянную подпитку знаниями. Один из поэтов, например, Золотой Орды... Я вот сейчас мечтаю создать книгу, которая называлась бы «Великие поэты Золотой Орды», тоже в контексте истории, не только стихи, но в контексте истории. Одного из них звали Сайфи Сараи, то есть Сайфи из Сарая, который родился в городе Камышин, который сейчас существует на Волге, а умер при дворе мамлюкских султанов. И это был естественный путь для него, да, это, так сказать, вот как, я не знаю, ну, родиться в Челябинске, а потом вот в Москве жить там или где-то. Может, в Париже, не знаю. Но вот такой путь. И для них эти передвижения были совершенно естественны. И связи были действительно от мусульманской Альгамбры, идущие, допустим, через Сарай, уходящие в Иран, уходящие в Дели и вообще в Северную Индию, ту же самую Монголию и так далее. То есть мир был такой же живой, как он и сейчас. И страдал он от тех же, на самом деле, вещей. От честолюбия отдельных людей, от политики, которая имеет свои законы, и от болезней. Сейчас это СПИД, тогда это была чума, которая налетала и меняла облик не только людей, но и классов целых, потому что благодаря чуме, например, развился капитализм в Европе, стало мало смердов, они стали требовать оплаты живой за свой труд, и это было зарождение капитализма. А в Орде этого не произошло, потому что когда города ослабли, то все это вернулось, опять качнулось в сторону кочевой культуры. Кочевники сказали, ага, вот мы говорили вам, что нечего там вот этим ерундой заниматься.
Да.
И уже в 15 веке, когда мы знаем описание Волги, это вот основание Казани примерно, не основание Казани, Казань основана 1000 лет назад, а расцвет Казани новый с Улук Мухаммедом в 1440-х годах, тогда вниз по Волге к Астрахани уже стояли какие-то руины, поселения, где жили какие-то рыбаки бедные и так далее. То есть вот та цивилизация, которая вспыхнула и расцвела во время Золотой Орды в XIV веке, в XV она уже пришла в полный упадок именно благодаря тому, что не было подпитки, и экономически, конечно, она захерела, потому что благодаря чуме, благодаря войнам, благодаря приходу Тимура Тамерлана, который уничтожил все остатки Орды с невероятной жестокостью. И 15 век, это, конечно, уже приходится на расцвет Казанского ханства, потому что Казанское ханство стало в определенной и в очень большой степени культурным и цивилизационным наследником Великой Булгарии. И оно и было это примерно в тех же пределах, что Великая Булгария. То есть опять единство Орды распалось, можно называть его хорошим, можно называть его плохим, можно называть его игом, можно так не называть, но было единство. И оно в XIV веке распалось, в конце XIV века. Остались отдельные ханства. Так образовалось Казанское, Астраханское, так образовалась Русь, которая тоже была в пределах.
Тут бы не забыть нам отметить, что слово, стоящее в вашем пятом пункте, «татарин», самими татарами, во всяком случае, относительно недавно, воспринималось, так сказать, неоднозначно. В вашей книжке есть такие строки, что когда делали перепись населения в 20-е годы и пытались написать человеку национальность татарин, он говорил, да я не татарин вовсе, татары нас давили, а мы булгары волжские.
Да, это было действительно так, это абсолютно справедливо. Но опять я хочу подчеркнуть, что это совершенно не значит, что я когда-нибудь отказывался или собираюсь отказываться от этого имени, хотя оно для многих людей просто расхоже, из-за расхожих каких-то понятий оно является, в общем, чуть ли не кличкой. Я не считаю это таковым, я этим именем горжусь, хотя бы потому, что мои предки, которые создали эту цивилизацию, которая и во мне, в общем, звучит, Они слишком много выстрадали за это имя, чтобы я теперь от этого отказывался. А действительно, еще во времена Казанского ханства никаких татар не было. Жителей Казанского ханства называли просто мусульманами, называли казанцами, но никогда не татарами. В летописях даже русских нет такого.
А когда появилось Туслан?
Ну, тут есть несколько соображений. Главным образом, что татарин... Татарами называли врагов на Руси, да? И когда Казанское ханство вдруг стало, так сказать, как бы вражеским, хотя жили до этого в мире, и был даже вечный мир подписан, этакий федеральный договор, да, бессрочный. Вот. И все было как бы нормально, и торговля шла, и Иван III, у него были, так сказать, и приемные дети, да, казанские царевичи. Все было замечательно и хорошо до Ивана Грозного. Потом нужно было создать образ врага. Образ врага создавался с помощью имени татарин. Вот и все.
Ну да, но там еще и церковь уже подошла. Нужно было бороться с иноверцем. Да. Меня поразило... Я смотрел на гравюры Ивана Грозного. И все думаю, тип у тебя, братец, какой-то неславянский. Нос сливой, знаете, все эти дела. Потом выяснилось из разных источников, в том числе из вашей книги, что батюшка его, Иван III, был женат на Софье Палеолог. И поэтому Иван, он наполовину...
Не батюшка, дедушка его, да. Да. Во-первых, он наполовину как бы итальянец или грек, да. Но мать его, Елена Глинская, она происходила из ордынского рода. То есть в нем было кровей намешано.
А Иван III дед его.
Дед, да.
Значит, он был женат на Софье Палеолог, у них дети были?
Ну, Василий. Иван Васильевич у нас Грозный-то ведь.
Ага. Так вот, отец Василия был полугреком, полуитальянец.
Получается, полугреком, да.
Понятно. И именно Иван Грозный... так сказать, руководил компанией по полному истреблению Казани.
Да, это было, к сожалению, именно полное истребление, потому что недостаточно было Казань взять, нужно было сделать его абсолютно русским городом. Поэтому татарам запрещалось под страхом смертной казни там жить в течение 50 лет почти до смутного времени. Это, конечно, было очень, как говорится, круто взято, потому что торговля совершенно захерела. И пришлось им звать татар обратно, потому что никто не мог эту торговлю поддерживать. И это был крупнейший торговый узел, экономический узел на Волге. И так потихоньку татары стали возвращаться, но в основном они стали возвращаться уже после смутного времени.
А ушли они куда из Казани?
Ну, никто не ушли, они были выброшены из Казани.
В те места, в которые с рюкзаком ходили?
Да, во многие, потому что теперь вот, вы знаете, говорят, что во времена взятия Казани население примерно Руси и Казанского ханства было равным. По масштабам. Так вот, сейчас в Татарстане живет примерно 1/4 народа, а 3/4 разбросаны в диаспоре по всему миру. Это вот с тех самых пор, это 300-400 лет вот, жизни после взятия Казани. Разные были причины, искали работы, но в основном уходили от религиозных преследований.
Потому что любые перемещения людей делаются по очень серьезным веским доводам, причинам.
Да, действительно.
Иначе люди просто путешествовать не будут. Ну и коротко теперь уже вернемся к вашей книге. Книга вышла, она уже появилась в печати, она уже в магазинах продается. У вас тут в среду организованная нашим высоким начальством презентация книги. Кого вы ждете в гости?
Ой, я даже не знаю, я жду нескольких друзей и ученых, которые должны прийти сюда. Но я уже думаю, конечно, о другой, потому что мы не помню, сказали ли, что эта книга написана по-английски, а не по-русски.
Причем весьма элегантно, я должен вас поздравить. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.
Yeah.